Глава 13. Структура психики. Трехмерный ум по трем координатам, как юркий гном взбирается, скользя. Лишь широта, лишь глубина и вышина там, и между прутьев выглянуть нельзя. Даниил Андреев. В основу приведенной ниже схемы легла концепция Юнга, которая сегодня, на мой взгляд, наиболее полно отвечает истинному положению вещей. Поскольку тело и психика каким-то неясным образом совпадают, нулевая линия на схеме – это условная грань, отделяющая материю самого субъекта от материи объекта феноменального мира. Слева помещен большой космос, поле бесконечных трансформаций энергии, справа – психическая субстанция индивидуума, содержащая элемент вечности. Основа живого и неживого едина, но по мере усложнения организации возникают различия. Молекулы живой материи поляризуют свет, и она представлена множеством автономных и самоподобных объектов, передвигающихся за счет собственных энергетических ресурсов вопреки внешнему влиянию, в то время как мобильность материи костной основана на посторонних источниках энергии и является следствием внешнего воздействия. Далее мы наблюдаем разницу между животными видами, отличие человека от прочих млекопитающих. Это третий уровень сложности сборки. Здесь в игру вступает проявляющееся сознание. Психосоматика является продуктом как филогенеза, развития человеческого вида от морских предков до сего дня, так и онтогенеза, развития отдельной особи. Приемлемую, без стрессовой реакции, в данном сообществе степень нарушения типовой формы тела и границ психоэмоциональных реакций принято называть нормой. Информацию, содержащую историю развития вида, а также слой психики, в котором она зафиксирована, Юг назвал архетипическим или коллективным бессознательным, фундаментом, из которого вырастает эго. Человек похож на комплексное число в математике, с той лишь разницей, что мнимая часть – это личность, которой иногда может просто не быть. Остается тело и сознание без самоосознанности, как у животных. Оптимизация контактов совокупного разума и эго является сверхзадачей, которую успешно решает йога. Совокупный разум – термин Бейтсона. Подразумевается, что в психике каждого сапиенса существует сверхсубъект, располагающий всей воспринятой в течение жизни информацией, а не той ее мизерной частью, которая находится в личной памяти. Юнг отметил, что развитие современного общества вступило в противоречие с интересами отдельной личности, которая не знает, не желает знать ни направления этого развития, ни его издержек, возникающих как результат разрушительного поведения человечества из-за отсутствия экологического аспекта культуры на всех уровнях, от индивида до ТНК. По своему гибельному воздействию, гонка за удовлетворением желаний на Западе ничуть не уступает усилиям выживания на Востоке. В обоих случаях, с одной стороны, все это изолирует перегретое эго от остальной психики, с другой, не дает возможности оценить последствия своего поведения, что приводит к полному отчуждению личности от системного разума, что порождает неврозы, пограничные состояния и расстройства психики. У тела есть собственные потребности. Иногда ему просто необходимо реализовать животную природу. То же самое можно сказать о сознании, которое порой отчаянно нуждается в преобладании инстинктов. С одной стороны, техногенное общество продуцирует псевдопотребности и стремление к их удовлетворению, с другой – не в силах предоставить каждому такую возможность. Внутрипсихический дисбаланс порождает извращенные виды компенсации, психосоматическую дезадаптацию, агрессию, отклоняющееся поведение, немотивированную преступность, алкоголизм и наркоманию. Кроме того, среди населения имеет место обвальное нарастание патологических вариантов развития и стертых форм психопатологии. Степень психической целостности индивидуальна. Есть люди, сбалансированные от рождения. Кто-то принужден к самопознанию обстоятельствами. Для некоторых это превращается в самоцель. Что же происходит с сознанием при полноценной внутрипсихической коммуникации? Сознание есть такое отражение мозгом средств и норм достижения целей, удовлетворения потребностей, при котором сведения об этих средствах и нормах могут быть переданы другим членам сообщества. Сознание носит изначально социальный характер. Потому что знание, которым я не могу поделиться, не есть осознанный субъектом опыт. Наряду с сознанием существует огромная сфера обычно неосознаваемых субъектом форм деятельности его мозга. Эмоциональный мозг. Громадное влияние на цивилизацию и культуру оказали переживания мистические, относящиеся именно к неосознаваемым формам деятельности мозга, в процессе которых субъект как бы выходит за пределы бытия, времени и пространства. Для тех, кто пережил это состояние, стремление испытать его снова и снова часто становится целью жизни. Некоторые, в кавычках, духовные учителя утверждают, что находятся в нем постоянно, и оно для них достовернее реальности. Но поскольку эти сведения непередаваемы, они являются не знанием, не информацией, но только личным опытом, переживанием, в принципе не имеющим какой-либо социальной ценности. Суть переживаний, именуемых просветлением, на самом деле предельно проста, та же, как истина в нем представленная. Частное есть проявление единого. Индуизм рассматривает дух как неделимую и нелокализованную субстанцию, утверждая, что все – суть Бог. Природа, материя, либо объявляется иллюзией, майя, либо реальностью низшего уровня, которая лишь для мрачненного восприятия разделена на объект и субъект. Понятие и принятие концепции такого единства – тат-твам-аси, ты есть то, является высшим уровнем религиозной абстракции, оказавшим, благодаря Востоку, мощное воздействие на менталитет и культуру Запада. Если взять, скажем, песчинку, а затем часть собственного ногтя и последовательно рассмотреть это в электронном микроскопе, то начиная с какого-то уровня, различие между живым и неживым исчезает. Мы видим структурную идентичность, единство. Как в анекдоте про армейского старшину, все проявленное состоит из того же материала. Но одно дело постичь это путем умозрительным, а другое – почерпнуть из мистических переживаний. Именно интерпретация этих переживаний разными культурами и привела к возникновению мировых религий. Чем более эго, бодрствующее сознание, изолировано от бессознательного, совокупного разума, тем меньше способно оно постичь подлинные причины своей омраченности и тем сильнее ушибается о ее реальных последствиях. Развлечение необходимого и возможного появляется только после обретения целостности. Свободный человек не делает ошибок, поскольку видит не только факты, но и законы, за ними стоящие. Лейбниц. Свобода – это разница между познанием и бытием. Мамардашвили отметил, что людям порой приходится действовать в ситуациях, когда уже поздно. И по отношению к ним есть только одна свобода – знание законов, что позволяет в такие ситуации не попадать. Человек познает мир пятью органами чувств. Первый вид восприятия – ощущения. Они говорят, есть нечто, и оно воспринято. Ощущение – одна из функций сознания. Фиксируя воспринятое, и даже не сообразив толком, что это такое, мы уже заинтересованно реагируем. Эмоции – вторая функция. Бессознательное снабжает нас интуицией. Часто не успев ничего понять и обдумать, мы уже знаем, что означает воспринятое и какое оно имеет значение. Интуиция – третья функция сознания. И четвертая, самая медленная и вязкая – логическое мышление. Функции составляют пары оппозиций. Чувство – мышление, ощущение – интуиция. Одна из них всегда ведущая. Это основной способ взаимодействия субъекта с реальностью. Учитывая условное распределение на две большие группы – экстра и интровертов, мы получаем 8 типов склада личности. Память существует двух видов – оперативная, управляемая произвольно, и долговременная, своеобразный общий склад воспринятой информации, полному содержанию которого сознание не имеет доступа. Первые 5 слоев психики объединяет устойчивая система координат – эго. В его состав входят ощущение тела, своего существования, данные памяти и внимания, оперативная часть сознания, способная рассеивать, концентрировать либо направлять произвольную энергию восприятия. Затем идет область личного бессознательного. Наиболее близким к сознанию его слоем является подсознание, вытесненный материал. В нем содержится теневая часть «я», несовместимая с представлением о себе и близких, информация, а также накопление и некомпенсированные эмоциональные травмы, формирующие корни неврозов. Мозг пишет все, что попадает в объем восприятия, но этот информационный поток изначально разделен на 2 неравноценные части, одна из которых осознаваемая, составляет примерно 1000-ю долю воспринятого. Какую-то часть информации бессознательное по мере надобности блокирует, чтобы обеспечить комфорт и безопасность «я». Современная наука располагает данными, что человек, вообще говоря, помнит все, что когда-то было им произнесено, прочитано, получено в виде образов, Однако он активно использует в своей деятельности лишь ничтожную часть этого гигантского багажа. Основы синергетики, 2002 год. Еще глубже расположены инстинкты и эмоции, вырастающие из архетипического. Они поднимаются в сознание из первобытной тьмы, отвечая констелляциям, сгущениям, внешних воздействий и факторов. Юнг считает, что именно этот слой поставляет материал психозов. И затем архетипическое, некая подоснова, из которой при определенных условиях вырастает человек. При определенных комбинациях внешних и внутренних событий оно может прорываться в сознание образами, импульсами эмоций, либо ощущениями. Любые проявления человеческого имеют животный фундамент, в том числе инстинктивные реакции и формы поведения. Поэтому об архетипе можно говорить как о матрице, согласно которой развертывается и функционирует психика каждого человеческого существа. Кристаллическая решетка определяет спектр возможных форм. Окружающая среда вызывает какие-то из этих возможностей к реализации. Килман, 1937 год. Архетипическое – это универсальный субстрат, в котором запечатана история эволюции рода и содержится генетический набор потенциальных реакций. Когда оно каким-то образом контактирует с личностью, это всегда имеет характер божественного откровения. По выражению Юнга – нуминозность. Как правило, архетипическое выходит на связь лишь с полноценной надстройкой, обладающей творческими способностями. Сеть единая, сама определяет возможность контакта. В аналитической модели психики есть еще две психические структуры – маска и образ души. Это не что иное, как демпферы. Амортизаторы, защищающие сознание от прямого столкновения с внешними и внутренними воздействиями. Маска – это совокупность привычных реакций, укорененных в теле. Тон, мимика, словесные штампы, манера общения и так далее. Это рабочий орган, от совершенства которого зависит качество социальных контактов. Отсутствие эластичности маски и ее неизменность говорит либо о незаурядной силе, позволяющей субъекту успешно пробивать этот мир, либо о полной утрате адаптивности, что вызывает перенапряжение, накапливается и обычно ведет к катастрофе. Второй демпфер – это образ души, тыловое прикрытие сознания. Нечто более туманное, нежели маска – это смутное представление личности о собственной природе и о том, как она может себя проявить. Это предчувствие о том, чего делать не надо, идущее изнутри. Одна из важнейших функций сознания – обеспечение сохранности тела и продление его жизни, а также преобразование двух реальностей, внешней и внутренней, к виду, с которым способен иметь дело логический разум. Все животные инстинкты и побуждения, принадлежащие телу, проходя сквозь личностные фильтры, становятся общечеловеческими свойствами. Иногда, в экстремальных ситуациях, совокупный разум перехватывает инициативу, спасая жизнь тела ценой временного отключения, а порой и распада эго. Когда здоровье подорвано, энергия бессознательного, пытающегося достучаться до разума, только усугубляет разрушительные тенденции. Сравним концепцию Юнга и Дона Хуана, учителя Кастанеды, ибо несомненный литературный талант последнего создал великолепные метафоры. Итак, бодрствующее сознание, субъект эго, Дон Хуан именует Тоналем. Тональ – это твое социальное лицо, организатор мира. Все, что мы знаем и делаем как люди – работа тоналя. Все, для чего у нас есть слово – это тональ. Тональ начинается с рождения и заканчивается смертью. Его функция – судить, оценивать и свидетельствовать. Тональ – это остров. Этот остров – фактически весь наш мир. Ум – это часть тоналя. Нагваль – совокупный разум или бессознательное. Это та часть нас, с которой мы не имеем вообще никакого дела. Но значит, по-твоему, Бога не существует? Нет, я не сказал этого. Я сказал только, что Нагваль не Бог, потому что Бог принадлежит нашему личному тоналю. Бог – это все-таки то, о чем мы можем думать. Поэтому, правильно говоря, он только один из предметов на этом острове. Нельзя увидеть Бога по собственному желанию. О нем можно только говорить. «Нагваль там», – сказал он, – «там». Вокруг острова. При определенных обстоятельствах Тональ начинает осознавать, что кроме него есть еще нечто. Это что-то вроде голоса, который приходит из глубин. Голоса Нагваля. Тональ начинается с рождения и кончается смертью. Но Нагваль не кончается никогда. Нагваль беспределен. Можно сказать, что Нагваль ответственен за творчество. В схеме Дона Хуана Нагваль – это не только бессознательное, принадлежащее данному материальному носителю, но нечто более глобальное, фрагментом которого является бессознательное индивидов, живущих в одном временном слое. То есть речь идет о той же суперсистеме или едином, концепцию которого разделяет автор данной книги. Нагваль, научившись однажды выходить на поверхность, может причинить большой вред Тоналю, выходя наружу безо всякого контроля. Никто не может выжить в намеренной встрече с Нагвалем без длительной тренировки. Требуются годы, чтобы подготовить Тональ, сознание, к такой встрече. Сталкиваясь лицом к лицу с Нагвалем, обычный человек обычно умирает от шока. Воин должен стать безупречным и совершенно пустым. Чистый остров не оказывает сопротивления, ему нечем сопротивляться. Нагваль невыразим. Всевозможные ощущения и существа, и личности плавают в нем как баржа, мирно, неизменно, всегда. Тональ – это то, где существует всякий объединенный организм. Маги говорят, что через волю они могут быть свидетелями эффектов Нагваля, тоже говорит и Веданта. Тональ является отражением неописуемого неизвестного, наполненного порядком, а Нагваль – отражением неописуемой пустоты, которая содержит все. Препятствием к исчерпывающему самопознанию является теорема Геделя, в данном контексте говорящая о том, что процессы, обеспечивающие сознание смыслового изображения на экране, на этот же экран выведены быть не могут. Далее. Нагваль привлекателен свыше всякой меры, и воины, которые отправляются в него, находят, что возвращение к Тоналю или к миру порядка, шума и боли – неприятнейшее дело. Все цитаты из сказок о силе, книги 1-4. В Самьяме начинается процесс распространения осознанности вглубь, и длится он до тех пор, пока личность не ассимилирует весь пережитый и эндогенный опыт, вплоть до архетипического. Врожденной способностью к объединению эго с остальной психикой обладают единицы, которых Бейтсон сказал: «Если мистики плавают в море бессознательного, то шизофреники в нем тонут». Или, по словам Монтегю Ульмана, основателя лаборатории исследований сновидений при Маймонитском медицинском центре в Нью-Йорке, такие личности не в состоянии рационально организовать свой опыт, поэтому их видение – лишь трагическая пародия на опыт мистиков. Но даже и в самой Индии настоящие просветленные – редкость.